Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Матвей Гонопольский. И это традиционная программа, которая носит название «Гонопольская правда». Это дайджест новостей и мнений, которые я собираю для вас каждый день, начиная с утра. Это уже какая-то автоматика. Спасибо большое тем, кто придумали интернет. Спасибо тем, кто сделали мобильные телефоны. Неважно, у меня iPhone, но любой. В общем, это позволяет нам общаться. Вообще трудно себе представить, что бы было без интернета. Но когда я понимаю и вспоминаю те времена, когда интернета не было, и как я понимаю, что, например, и телефоны для нас становятся естественными. Ну вот я читал такую смешную фразу, что там 40 лет назад за фразу «ты будешь в городе, я тебя наберу» могли бы посадить в психиатрическую больницу. В общем, человек удивительным образом адаптируется ко всему. Сегодня я очень много занимался, и было очень много сюжетов, и вам я кое-что покажу, как люди реагируют на взрывы. Вы знаете, уже и москвичи немножко адаптировались. Они уже быстро отстроились. Да, война, да, да, вот как в Украине, да, война. Ну, и у них, да, война. Это первое. Второе организационное. Ну, значит, подписывайтесь, пожалуйста, на мой канал и ставьте лайки. Лайки, как известно, можно ставить исключительно, когда передача пошла. До этого лайки как бы там не учитываются. Сквернослов Матершинович пишет, у нас на предприятии я расшариваю Матвея Гонопольского. Да, вы знаете, в последнее время что-то такое сдвинулось с места, и вот там, посмотрите, сколько у меня подписок, оно как бы решительно сдвинулось с места. Мне это очень приятно. Значит, говорил Светошкиным, он меня убеждает, что обязательно надо делать дневную программу, и вот в субботу, воскресенье, я, наверное, вечернюю делать не буду. Ну, вы знаете, у меня выходные, но дневную сделаю обязательно, потому что у меня появились очень интересные тексты, которые вам надо донести, поэтому это будет в прямом эфире. Не знаю, когда, но вы понимаете, вы умеете собираться и прочее, прочее. То есть, по всей видимости, там небольшое количество просмотров, где-то 14 тысяч, но зато большое количество, ну, большее, чем обычно, количество подписок. Ну и кроме того, вот вчера мне написали, мне было 13, я смотрел ваш бомонд, сейчас мне 43, сыну 13, сидим и смотрим Гонопольского. Ну, не знаю, что интересно сыну в общем-то, политической передаче, но тем не менее, спасибо вам большое. Значит, по всей видимости, вот с подписками каждый раз что-то там такое происходит. В общем, трудно понять, но мне это приятно. А, и вот что хотел сказать. Дневная передача совершенно неожиданным образом ее стал поднимать YouTube. И оно в рекомендациях. Это трудно понять почему, по той причине, что количество просмотров достаточно маленькое. Хорошо, теперь следующее. Значит, я вчера вам сказал, что я узнал, я просто этого не знал, что не только вы здесь пишете, но и пишете там под каждой передачей, там комментарии. Ну вот сегодня я в это дело окунулся. Пару первых передач было очень много оскорблений, там хейтеров и так далее, обвинений каких-то и прочее, прочее, но я к этому привык и не обращаю на это внимания. Вот во вчерашней передаче очень много пиететных в отношении меня, хороших слов. В общем, приятно мне это, безусловно. Понимаете? Приятно. У меня нет времени отвечать, поэтому на какие-то очень важные вещи, которые написаны, я буду отвечать здесь. Единственное, у меня просьба, почему я вспомнил об этом. Во-первых, то, что я читаю. Те отзывы. А во-вторых, я очень хочу попросить, я, конечно, понимаю, что там я уехал 15 лет назад, я сам русский и так далее. И написано, предположим, по-английски. Другой человек мне написал, по-моему, по-чешски и так далее. Дорогие друзья, у меня нет времени это все переводить. Если вы смотрите мою передачу, то это обозначает, что, во-первых, вы умеете пользоваться интернетом, А во-вторых, вы знаете русский язык, потому что эту передачу я веду по-русски. Поэтому, если даже вы разучились писать по-русски, такое может быть, просто вам этот язык был не нужен в течение 30 лет жизни в какой-то там Тегусигальпе. Есть переводчик, переведите для того, чтобы меня не мучить, потому что я ничего переводить не буду. А теперь давайте начнем. Я вам хочу показать видео, я вчера его хотел вам показать. Вам сначала будет непонятно, а потом станет понятно. Станет понятно вам, почему я вам показываю это видео. Значит, поют две девушки.
А теперь представьте, что мы находимся...
Не, мы не представим. Comedy Club в следующий раз. Значит, вот эти две девушки, которых вы сейчас увидели, это город Запорожье. Они подруги, им там, если я не ошибаюсь, по 17 лет. Они пели вместе, две подруги. А вот эта запись, а через два часа прилетела ракета от братьев, значит, российских, которая сразу убила первую из них, вторую забрали в больницу, и она умерла в больнице. И вот, понимаете, когда говорят о том, что как-то надо налаживать отношения, вот, понимаете, Павел Рудницкий пишет, и как это простить? Тут я понимаю, что огромная там у меня аудитория из Российской Федерации. И причем я уверен, что Соловьев, Киселев, Скобеева эту программу не смотрят мою, хотя, может, смотрят, ну, так, просто знать альтернативную точку зрения. Но, понимаете, тоже поймите украинцев. Понятно, что какая-то там Елена Михайловна Пупкина из города Волобуева, она эту ракету не запускала. Более того, она там говорит какие-то фразы типа «вот если бы я решала, я бы эту войну прекратила». Ну и ясно, что мы не требуем от обычных граждан какой-то героизм в стране, где только что-то скажешь, сразу посадят на 8 лет. Но не обижайтесь, пожалуйста. Потому что украинцы считают всех россиян виновными в этом, в этой войне. Как долгие-долгие десятилетия считали немцев, всех. Понимаете, мать, друзья вот этих девочек, они не могут рассуждать о том, что вы понимаете, я же не виноват, я же эту ракету... Да, одной был 21 год, другой 19, вся жизнь могла быть впереди. Да, вот они скажут такие слова. Значит, нас ждут в этом смысле... Да, сегодня 8-летнего мальчика в Коломые, Коломые – это Западная Украина, убила осколками ракеты там чем-то. В общем, короче говоря, нам придется привыкнуть к холоду, неприятию, отвержению всех россиян. Будут обиды, будут крики, будет «ну вот, я же ничего» и так далее. Понимаете? Вот даже если представить себе, что когда-то гипотетически, хотя этого не будет никогда и ни при каких обстоятельствах, и я вам рассказывал почему. Потому что глубинный народ срать хотел на Навального. Ему прибавка в 100 рублей нужна. Значит, даже если станет Навальный, вот я себе не представляю переговоров какого-то украинского руководителя, ну вот только министра иностранных дел. Ну вот представить себе, что за столом переговоров сидит какой-то президент, и здесь понимаете, в чем проблема? Просто хочу сразу сказать. Вот что должен сделать российский президент следующий? Для того, чтобы украинцы поняли, что руководство России не россияне. Им доверия не будет, не знаю, никогда. Вот вообще это рано. Ну, я думаю, вы понимаете. Наверное, как один из немецких канцлеров, забыл кто. У меня спутались их все фамилии. Стал на колени и просил прощения от имени немецкого народа, от имени немецкого государства. Этого российский президент никогда... Вилли Брандт. Спасибо большое, Максим. И спасибо большое, Веритас. Никогда российский президент не сделает это по одной причине. Потому что после этого он потеряет все уважение российского общества. Как вы помните фразу Нагибина, проблема российского общества в том, что они сами для себя всегда правы. Поэтому давайте ни на кого не обижаться. Есть преступник, злодей, убийца, террорист по фамилии Путин. И есть... Давайте так, я скажу аккуратно, чтобы никого не обидеть. Есть российское общество. Это, кстати, не моя фраза. Кто-то из политологов умно сказал. Есть российское некое общество, которое оказалось бессильной остановить эту войну. А теперь пойдем дальше. Завтра я запишу программу, там будет Навальный. Вообще интересно, завтрашний выпуск буду читать, а вы в машине слушаете. Так, теперь я, где это у меня? Сейчас, чтобы открыть. Ага, понял. Так, ну, значит, они довольно честно говорят о том, что происходит. Скобеева, в частности. Вот Скобеева говорит, что пересечены все линии. Тут маленькая картинка, я вам показывать не буду. Просто она говорит, что... Матвей Юрьевич, я могу сказать за себя, могу сказать за Таню из Витебска, могу сказать за Вадима и все мы из Беларуси. И вот мы просим прощения за 24 февраля. Уважаемый Сквернослов Матершинович, мой дорогой, вот... Кто это говорил такую фразу замечательную, что на эхе я ее слышал, и это правильно. А, Шендерович. Он говорил, что история, она не видит человека. История видит процессы. Понимаете, в чем дело? Вот знаете, как люди идут к Богу. Это, конечно, сравнение такое, ну, неправильное, я прошу прощения. Но вот каждый человек к Богу, у него своя дорога. От неприятия Бога к пути к Богу. Некоторые его находят для себя в каком-то виде, некоторые не находят, злятся и так далее. Вот скажу так, после того, как закончится война, после того, как россияне обидятся, что им надо выплачивать репарации, там такое будет, что мне даже страшно думать. Россиянин платить какие-то репарации? Им насрать на то, что Путин подарил сколько там, 25 миллиардов, да, африканским странам? Но Украине репарации? Да там же фашисты были. И они нас победили, и еще они хотят нас оттрахать. Не будет. Да, Ирина Ром, вы правы, будет жуткий срач. Ну, это историческая фраза. Black Barbados. Это же я слышал интервью, когда спросили у Шендеровича, вам жалко русских? Каждого по отдельности жалко, всех вместе нет. Замечательная фраза. В общем, короче говоря, Скобеева уведомляет россиян о новых неприятностях.
Готов объявить о поставке крылатых ракет «Таурус» с дальностью полета более 500 километров. Это весь Крым, Ростов, Краснодарский край. То есть не просто красная линия, это наша бурая-бурая линия.
Ну вот бурая линия. Ну да, ну а что? А что она хотела? Ну и дальше там, вы понимаете, с «Арматом» по Вашингтону. У москвичек, наверное, и москвичей, не знаю, спросили про прилеты украинских беспилотников. Послушаем.
Да и ладно, пусть работают, чего. Вот так меня вот. Они не трогают, беспилотники, я их тоже, поэтому...
На каком этаже живете?
Мы на четвертом.
Что за башня?
На ВТ.
Если, не дай бог, сюда зайдет.
Приключения?
Приключения?
Ну, а что я могу сделать? Ну, я же не буду там с метлой стоять их отгонять. У нас не открываются окна.
Что вообще происходит? Почему беспилотники прилетают в центр Москвы, в такой бизнес-квартал огромный?
Это провокационный вопрос, молодой человек. Я вот сейчас чего-нибудь скажу, а завтра ко мне тут приедут. Поэтому я не буду ничего говорить.
В чем провокация-то?
Ну как в чем? Я вот сейчас разойдусь и как наговорю вам тут. А я лицо медийное, мне нельзя высказываться ни по поводу политики, ни по поводу каких-то военных действий и всего остального.
Боитесь?
Сначала, наверное, да. Сейчас уже как-то подпривыкли. Но что вот мы, вот что с ней можем поделать?
Мы не можем никак повлиять на обстановку, поэтому, что бы ни происходило, ну, кто скажет, почему они здесь летают? Это же прям зафиксировано?
Да.
Да? Ну, тогда могу только сказать, чтобы не смотрели, наверное, люди, не получали негатив, не думали о плохом.
Ты просишь деньги?
Да, да, наверное, так. Понимаете, есть такая фраза, которую я часто говорю, что в интернете нет смысла спорить, потому что в интернете все правы. Поэтому я никогда не спорю в интернете. Здравствуйте, Ксения Ларина. А что, Ларина пришла? Боже, птичка моя. Привет. Шоу Must Go On. Я имею в виду вот этих прекрасных бабушек, который называется «Отряды Путина».
Ты просишь деньги у Конгресса, 13 миллиардов, для того, чтобы, весь мир уже знает, для того, чтобы отдать Зеленскому, якобы ты помогаешь ему. Но ты же 50% он себе забирает на свои нужды, 50% он тебе отдает, а ты эти 50% отдашь своим партийцам, чтобы они тебя поддержали на выборах. Ну, эта схема, конечно, коррупционная, весь мир это знает. Байден, ну что ты хочешь этим себя выставить? Что тебя выберет? Неужели у вас такой народ дурной, что может выбрать тебя в президенты? Ну какой же ты президент, в конце концов? Успокойся уже, уже пора отдыхать на пенсии тебе.
Ну это, вы знаете, вот Медведев, там бабушки вот эти, это такой постмодернизм. В пропаганде. Я это люблю смотреть, серьезно, без дураков, мне это нравится. А вот то, что вы сейчас увидите, меня, честно говоря, озадачило. И меня интересует, ее уже арестовали, посадили, расстреляли, и уже дали там 20 лет или нет? Группа жителей Иваново похоронила Конституцию. Реально. Послушайте и посмотрите. Вот они закапывают ее. А чего остановилось? Извините. Сейчас, простите, это важный очень сюжет. Удивительно. Вот она закапывает. Сейчас посмотрим, если пойдет дальше. Нет, что-то не то. Черт побери. Странно. Ну ладно. Так, я смотрю, что еще я вам такого не показал оперативного. Вот Якут. Я не смотрел этот сюжет. Якут, мобилизованный, рассказывает ситуацию на передовой.
Сегодня 24 июля 2023 года. Я мобилизованный с Республики Саха-Якутия. Чурапчинского района. Нахожусь здесь с сентября.
Ладно, какая-то неисправность, по всей видимости, там, где, во всяком случае, не у меня. Не должно быть такого. Ладно, хорошо. Теперь давайте... Эстетка Юня Маврина пишет, на отряд Путина смотреть неприятно, а слушать их болтовню противно. А для меня это огромное удовольствие. А для Ксении Лариной просто вы не представляете. Так, теперь новости в разных видах. Напоминаю, что новости я сейвил, они темы прыгают. Ну вот, то, что предполагали, то и произошло. Росстат отчитался о падении рождаемости в России до исторического минимума. Кстати, а чего у меня стоит эта штука? Я ее сниму. Она ничего не дает. О, а так такой прекрасный микрофончик. Кстати, очень хороший микрофон. До исторического минимума. Ну а что, что хотели? Помните там предложение осеменять? Господи, идиоты. Сегодня вот какое событие произошло. Лейтенант Вооруженных сил Российской Федерации Иван Королев нелегально перешел границу Литвы и запросил политическое убежище. Военнослужащий служил в такой-то войсковой части, та-та-та-та-та-та. Издание пишет, что Королев сумел добраться до Вильнюса, где был задержан оперативниками литовской погранслужбы на вильнюсском автовокзале 10 августа. После этого его вернули на КПП, где он находился еще сутки. По словам Королева, 3 августа он принял решение покинуть Россию из-за того, что не хочет участвовать в кровопролитной войне. Я верю ему. Я завтра прочитаю речь Навального, не речь Навального, а обращение Навального. Он написал очень большую статью. Но сегодня... Венедиктов отозвался, Леша. То есть, вы понимаете, там хейтят Венедиктова и других. Это в исполнении Навального, который приходил на наши дни рождения и так далее, и так далее. Алексей Анатольевич, пишет Навальный, никакие ваши письма не изменят моего мнения о том, что следствие над вами велось несправедливо, суд над вами был несправедливый, приговор вам вынесен несправедливый. И что справедливо было бы дело ваше закрыть, а вас и остальных политзаключенных отпустить. ААВ. Просто я вам сообщаю реакцию на это. А остальное вы узнаете завтра. Я прочитаю обязательно. Там очень хороший текст. Ну, скажем так, неприятность постигла некоторых весьма популярных людей, в частности, кого я знаю. Министерство финансов Соединенных Штатов в пятницу расширило санкционный список в отношении России. В него включены... Ай-яй-яй. Боже мой, мой любимый Пэт Метини заиграл. В него включены основатели Альфа-банка Михаил Фридман, Петр Авин, а также бывшие крупные акционеры Герман Хан, Кузьмичев. Под санкции США попал также Российский союз промышленников-предпринимателей. Вот это правильно. Американские активы лиц и компаний, находящиеся под санкциями, будут заморожены. Американским компаниям запрещается заключать с ними сделки, оказывать услуги. Все четверо бизнесменов, пополнивших санкционный список США, уже находятся под санкциями Евросоюза и некоторых других стран, таких как Канада, Австралия, Швейцария и Новая Зеландия. Страны, наложившие на них санкции, считают их близкими к президенту России Путину и причастными к финансированию его действий, включая вторжение в Украину. Знаете, когда ты знаешь человека лично, у тебя такое смешанное чувство. Поэтому Авина я совсем не знаю. Когда-то 100 лет назад он приходил на «Эхо Москвы», а, конечно, Мишу Фридмана, ну, я позволю себе так его называть, я знаю лично. Но помните про Швейка? Что там? Знаменитая фраза. «Ты меня знаешь с одной стороны, но ты меня узнаешь с другой стороны». По всей видимости, у Фридмана есть и другая сторона, и доказано. Ну, вы понимаете, такой банк, государствообразующий, как Альфа, не мог быть отдельно, да, подпоручик Дуб, спасибо большое. Еще раз, я не знаю, понимаете, у меня не тот уровень, чтобы судить правомерность этих санкций. Но я скажу так, мне очень жаль. Фридман предпринимал колоссальные усилия для того, чтобы избежать санкций. Не получилось. Пишет Евгений Осин, которого вы всячески осуждаете, что он где-то там работает и так далее, с властями, что-то такое, я не знаю, он работает... Он остался на вот этой вот радиостанции, которая там сейчас вместо «Эхо», да? Или где-то он работает. Значит, он выложил обращение экономиста Игоря Липсица. Он написал Липсиц пост, который назвал так: «Теперь и я, прощай, вышка». Имеется в виду Высшая школа экономики. «Сообщаю, что с 1 сентября я покидаю Высшую школу экономики по собственному желанию. Точнее так, руководство университета в одностороннем порядке аннулировало мой контракт на дистанционную работу, хотя основная моя педагогическая нагрузка как раз на полностью дистанционной магистерской программе «Маркетинг-менеджмент». И хотя управление персонала предложило мне иные заманчивые вакансии, паспортист – 35 тысяч рублей, мойщик посуды – 40 тысяч рублей в месяц и даже ведущий бухгалтер – 80 тысяч рублей в месяц, Я не обнаружил у себя компетенций, достаточных для занятия столь интересной работой в Москве. А я уже 3 года живу за границей, откуда студентам все эти годы и преподавал. В этой ситуации единственное желание, которое я у себя обнаружил, хорошая фраза, я у себя обнаружил, это уволиться из вышки, я его и реализовал. Что пишет Осин? Основатель университета, подождите, это другой Осин, Евгений. Что-то тут не сходится. Ну ладно, извините. Основатель университета. По его учебникам все школьники страны учили экономику четверть века. Пока кто-то не пришел к выводу, что непредвзятый анализ отечественной экономики не способствует любви к родине. Ординарный профессор, мойщик посуды. Карл, хорошо, что Лев Львович Любимов, не знаю его, кто-то такой, до этого не дожил. Вот такая вот история. То есть боже мой. Пишет дед Митяй. Сейчас в поездке по России. Наблюдаю россиян в их естественной среде обитания. Вывод. Россияне не заметят поражения в войне с Украиной, а те, кто заметят, забудут через 3-4 дня. Про войну никто не говорит, будто ее нет. Всех интересует работа, зарплата, цены на еду и товары. Да. А, вот. Мне нравится. Ксения пишет, из вышки ушел Сергей Корзун, это важнее. Ну, Ксения, что значит важнее? Корзун ушел, и этот ушел. Ну, то, что он наш знакомый, это важнее. Правильно сделал, что ушел. Значит, Андрей Колесников, вы знаете, который все время пишет про Путина, он написал так иронически. Интересный, помните, встреча с африканцами Путина? Интересный человек, президент Уганды Йовери Кагута Мусевини. Вот он накануне на двусторонних переговорах минут 10 в своем выступлении говорил исключительно про кофе. И теперь еще не выговорился, но сначала дал некоторые пояснения принципиального характера. В результате своей жадности империалисты начали бороться друг с другом за нас – и это привело к так называемым Первой и Второй мировой войне. Я не знаю, я этого не встречал, то, что я вам сейчас прочитаю, но как бы считается, что это есть. Россия стала первой в мире страной, где есть активисты, призывающие к отказу от любых форм социальной и политической активности. Они говорят нам, молчите, не протестуйте, не обвиняйте ни в чем ни страну, ни даже власть, будьте вне политики. Они вроде бы против войны, но в том, что война началась, больше обвиняют Украину и Запад. Мол, как-то не так Украина себя вела. Как-то не так Запад смотрел на Россию. Вот и вынудили. Значит, знаете, да, у нас же Алексей Осин. Что тут интересно? Мне это сразу напомнило, мало кто, ну, я не знаю, для этого надо быть в определенном возрасте, что было когда-то такое, вы помните, в конце 60-х, начале 70-х годов движение хиппи. Курили травку, полное неучастие в политической жизни страны, no war, make love, вот такое вот, и все нормально. Оно появляется, обязательно должна появиться группа людей, которые говорят, участие ничего не даст, давайте заниматься эскапизмом. Сейчас я вам переведу с украинского, потому что это очень важный текст. Вот я вам показал этих девочек. Сейчас же каникулы, и вот дети с матерями, 11 миллионов беженцев, сейчас уже где-то 12. Они там как-то обустраиваются, мужья воюют тут. Они там обустраиваются, идут в школу. И, конечно, огромная проблема для Украины, как этих людей вернуть. Пишет Кирилл Чистяков. Он пишет по-украински, я перевожу. Это очень важный текст. В Украине новый ритуал. Сыновья и дочки приезжают из Европы на короткие летние каникулы к папашам. То есть ко мне. И так, точно так же почти ко всем моим приятелям. Когда они приезжают, почему-то идет дождь. Это удивительно. Вам кажется, что вы расстались с ними только позавчера. Вы очень боялись, что они больше никогда в жизни вас не возьмут за руку. Но они берут. В другой вашей руке их чемодан, уже не детский, а совсем взрослый. Они учат вас отдельным словам на какой-то удивительном для вас языке. Чешский, датский или португальский. Вы, например, знали, что по-голландски огурчик – это огурк. Вы вообще будете очень много говорить про важное. Папа, почему цвет зеркала нам кажется серебряным? Зоопарк их больше не интересует. Тем не менее, они постоянно хотят есть, кушать. Их мамы в мессенджере поясняют, так и нужно, это организм, который растет. Дети уверенно отказываются от ресторанной еды, от кафе еды и просят купить им что-то совершенно ужасное. Например, мивину, ну это, знаете, мивина, лапша вот этого быстрого приготовления, семечки и особенно шаурму. Воздушная тревога их совершенно не пугает. Они воспринимают ее как особенный звук украинского вояжа, как будто цикады на море. Вот только сирена за окном. Теперь Киев – место их первых воспоминаний, но не больше. Тут они встречаются с друзьями, разговаривают о том, чем отличается Биг Мак в Берлине, Варшаве или в Стокгольме. Очень скоро они вернутся туда. Майнкрафт – игра. Везде работает одинаково. Когда вы их будете провожать, снова пойдет дождь. И вам будет казаться, что вы увидитесь послезавтра. Но это, конечно, не так. Это правда. Не хочу вам рассказывать. Сегодня 11 августа, между прочим. И завтра у меня будет текст про это. Пишет Лев Рубинштейн, поэт-писатель. В моей книжке «Целый год» эта дата отмечена так. 11 августа 1973 года начался показ фильма «17 мгновений весны». В это время я был в Эстонии, в маленькой деревне, телевизора не было, да хоть бы и был. Что я ехал туда, чтобы телевизор смотреть? Когда в начале сентября я вернулся в Москву, я все время слышал вокруг себя совершенно непонятные слова. Штирлиц, Плейшнер, Мюллер, радистка Кэт. Кто-то из друзей все-таки объяснил мне, что все это значит. Этот фильм можно бесконечно осуждать. Чего-то там говорить, что он такой. Но давайте скажем прямо, это был революционный фильм. Он впервые показал войну как процесс, не бегание по полю, не просто выстрелы танков, а вот то, что мы наблюдаем сейчас, когда безумец устроил войну, и есть прихлебатели, которые в нем участвуют в этой войне и имеют свои конфетки, а есть жертвы. Вот интересная такая история. В Бельгии во многих школах в туалетах ставят бесплатные автоматы с прокладками. Знаете почему? Потому что в бедных семьях особо консервативные папы не считают, что прокладки – достойная статья расходов, и девочки во время месячных пропускают школу. Мужчины, возможно, не задумывались об этом, но во многих странах мира существуют прямо отдельно благотворительные инициативы, чтобы женщины, особенно подростки, могли позволить себе большими буквами, имеется в виду денежно, месячные, и во время них учиться и работать, а не сидеть дома. А так отношение к месячным, как к чему-то грязному, неприличному, это привет от авраамических религий. В месячные в храм нельзя входить. Все такое. Если людям нравится жить в 1000 году до нашей эры, пусть же и умрут в 35. Засиделись. Хороший текст. Пепел класса его написал. Хорошо, давайте теперь научное. Вот вы знаете, есть загадка, о которой все пишут, что после Второй мировой войны рождались в основном мальчики. Но никто не знает, почему. Этот феномен в международном смысле называется, даже получил название, эффект вернувшегося солдата. Представляете? Вот мы с вами не любим мышей летучих. Боже, я вспоминаю, в Грузии, там их много, был многоэтажный дом, мы там жили. И значит, ну да, действительно, кто заслушался и не лайкнул? Ну, ребят, значит, там знаете, как было? Было открыто, ну, жарко, открыто балкон, и можете себе представить, все время влетала летучая мышь, и, ну, дети кричали, боялись и так далее, я спокойно сидел, она... Летала, 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 не могла понять, как ей вылететь. После этого сонаром нашла и вылетела. Но я вот этого не знал. Согласно исследованиям, летучие мыши – это главный помощник сейчас я пойму, как это перевести. Кукуруза, вот эти, как они называются, вот эти кукурузные штуки. Значит, ну, корн, их называют корн, и вообще корн в широком смысле. В Соединенных, нет, не початок, нет. Сами вот эти вот, то, что, ну, в общем, вы поняли. Так вот, они уничтожают вредителей, чем сохраняют для корн-индустрии в Соединенных Штатах Америки более 1 миллиарда долларов каждый год. Представляете? С ума сойти. Миллиард долларов. Вот вы знаете, мы говорим, какой цинизм. Да, зерна. Цинизм, какой ужасный цинизм, цинизм. Откуда взялось слово цинизм? Слово цинизм постигла печальная судьба. В Древней Греции оно означало философское учение, последователи которого стремились жить просто и честно. Разумные существа могут обрести счастье только в постоянном труде и естественном, близком к природе, образе жизни, считали они. Циники отвергали амбиции, тщеславие, алчность и другие качества, присущие человеческому обществу. Существует предположение, что цинизм повлиял на формирование христианского вероучения, а Иисус Христос был еврейским представителем школы циников. Ну и вы скажете, и что? Ну, как всегда. Но с начала нашей эры слово стало постепенно терять первоначальное значение. К XIX веку акцент на негативных сторонах философии циников, настороженном и презрительном отношении к мирским благам и искренности человеческих порывов, демонстративное их отрицание и так далее, привело к тому, что под словом «цинизм» стали понимать подчеркнуто пренебрежительное и даже отрицательное отношение к нормам морали и культурным ценностям общества. Вот я вам это рассказал. Знаете, как говорят, живите с этим. Да, с лайками у нас сегодня, ну, пятница. Учеными было обнаружено, что частота пульса лошади совпадает с пульсом человека, который к ней прикасается. Это открытие позволяет поставить лошадей в один ряд с собаками, как эмоционально отзывчивых животных. Вспомним 21 июня, хотя скоро месяц будет с этой даты, потому что есть одна очень важная вещь. Я просто потерял это сообщение, а сегодня я нашел. И оно для меня, как для любителя музыки, очень важное. Опять же, значит, 21 июня 1948 года, вы никогда не догадаетесь, что было, в нью-йоркском отеле «Олдорф Астория» прошла презентация долгоиграющей пластинки. Накануне Нового года старший брат принес долгоиграющую пластинку на 33 оборота. Это была первая долгоиграющая пластинка, это было в 60-м году, первая пластинка в моей жизни. В ней помещалось сразу много песен. Она называлась «Вокруг света». Я слушал ее на проигрывателе юбилейный целыми днями. И подпевал, конечно. Взрослым это не слишком нравилось, мне кажется. Проигрыватель юбилейный выглядел как небольшой чемодан темно-коричневого цвета. Ну, многие помнят такие вещи. Вот в это, например, я не могу поверить, то, что я вам сейчас прочитаю. Но это в Грузии, но я не мог туда зайти. В Грузии очень много пещер, но я не знал, что такое может быть. Самая глубокая пещера называется Крубера, пещера Крубера, она в Грузии. И у нее глубина, ну там она, наверное, изгибается, что-то вот такое, но вот тут вот фотография, где она просто вертикально идет вниз. 2197 метров, 2 километра, ну и хватило бы 2 километра. Так еще 197 метров. Боже мой! Последнее научное. Вот знаете, есть такие рационалисты, даже близкие к идеалистам. Я таких людей уважаю, но очень боюсь. Вот Катя моя, она такая в плане чистоты, вот вылизывает все и так далее. Ну, кроме своей комнаты. В ее комнате такое, что трудно себе представить. Но эти люди, именно они добиваются высочайшего результата. Тот самый Генри Форд, тот самый основатель, предпочитал пить теплую воду, внимание, потому что считал, что организм, согревая холодную воду, тратит энергию впустую. Высокий класс, скажите. И кто его осудит? Наверное, гениальности свойственно хороший отдых, я вам хочу сказать. Хотя, мы говорим, что Эйнштейн гений. Это даже слово гений к нему не подходит. Такое просто не бывает. Это человек, который просто понял, как все устроено в этом мире. Сейчас, правда, это оспаривается из-за квантовой механики, квантовой физики, но все равно вот основное вот это, да, вот как бы вот он сидел, это для меня всегда феноменально, понимаете? Вот как может сидеть человек, размышлять, и вдруг понять, что пространство и время – это вместе. Ну как? Ну, пространство – это пространство, а время – это время. Нет, оказывается, это вместе, пространство – время. А если вот планета, то вот она продавливает вот это вот, значит, вот эту вот сетку. И, ну, в общем, короче говоря, ребята, это... Так вот, Альберт Эйнштейн спал по меньшей мере 10 часов. Не знаю, может, попытаться, может, я что-то тоже такое придумаю. Пока, кроме дневной передачи, я ничего не придумал. Ну и последнее научное. Вот чайные пакетики, откуда они появились, вы знаете? Это же гениальное изобретение. В 1904 году совершенно случайно изобрели чайные пакетики. Их изобретатель Томас Салливан был торговцем чаем. И он решил, что ему будет дешевле отправлять небольшие образцы чая потенциальным клиентам в шелковых мешочках, а не в коробках. Получатели ошибочно сочли, что нужно заваривать именно эти мешочки. Вскоре Салливана буквально завалили заказами на его чайные пакетики. Ну, как сургуч случайно изобрели. Вы знаете, я в программах своих на прямом канале показываю очень много в конце всегда сюжетиков про собачек и кошечек, потому что они отдушины для солдат. Обязательно пару кошек, обязательно собачки какие-то, щенки. Ну, их оставляют в селах, солдаты их подбирают. Поэтому вы меня простите. Я прочитаю вам практически детский стих. Но что может быть теплее? Для чего собаке попа? Чтоб ее по попе хлопать. Чтоб маститься на диван. Очень важен тут кардан. Для чего собаке зубы? А куда ж мы без зубов? Улыбнулась хулигану, хулиган бежать готов. Для чего собаке нос? Самый главный наш вопрос. Так, кто там хихикнул, шнобель, обозвали носик мой. Мокрый, кожаный и черный, замечательный такой. Им везде и все удобно, и понюхать, и спихнуть. И еще есть применение, им под ребра маму ткнуть. Для чего глаза собаки? Это ж зеркало души. Византийские озера. Заглянул и не дыши. Бесхитростно, но прекрасно. Спасибо вам большое за то, что все-таки титаническими усилиями преодолели 2000 лайков. Наверное, это как-то влияет. Спасибо за 4000. Наверное, кто-то параллельно работает, потому что очень тяжело и мучительно. Наверное, Плющев гад что-то такое делает или кто-то еще. Вот. Ну, ничего. Доброе слово и кошке приятно. Значит, смотрите, как всегда, мои просьбы. Будьте моими рекламными агентами. Пожалуйста, сами подпишитесь, расскажите о моих эфирах. То, что они каждый день, каждый будний день в 1 часов вечера по Киеву, Москве. То, что они теплые, ламповые, бесхитростные и очень честные. Ну, потому что как-то врать вам, вы же быстро все определите. Также внизу находится... Тут я должен сказать спасибо. Это очень интересно. Сейчас я вам скажу. Значит, два патреонщика. Для меня очень важны патреонщики. Для меня подписка – это просто крайне важна на Patreon. Сандра Ян изменила сумму. А ну? Ух ты! Сандра Ян, спасибо, вы увеличили сумму. Я очень вам признателен. Patreon Марина А.Y. Спасибо вам большое, вы тоже подписались. Значит, Алекс купил мне, с ума сойти, 15 чашек кофе. Как же я их всех выпью? Я просто хочу сказать, ну, станьте патреонщиком, будьте моим патроном. Вы же на эти расходы идете. И Алекс Джи купил, да, как я сказал, 15 чашек. И Ирина Каменецкая купила 5 чашек. Спасибо вам большое. Значит, смотрите, я вам торжественно обещаю, что завтра в субботу у меня не будет вечернего эфира, потому что я по друзьям хочу пойти туда-сюда. Но я обязательно днем запишу, и в субботу, и в воскресенье будет 2 выпуска публикации дня. Обратите на них внимание и прочитайте. Понимаете, это не оперативно, но это вечно. Потому что я вам читаю текст про людей, которые вечны. Ну, в наших параметрах. Ничто не вечно. Понимаете, вот это люди, которые вот ну, чем-то себя обессмертили. Слова, которые они сказали, важны нам и сегодня. Пусть даже они кажутся прописными и истинными. Мы молодые, мы обязательно ищем вширь, но потом забираемся вглубь. Ну, Плющеве, Алексашенко, сейчас стрим. Ну, ребята, ну, все равно 4000 собралось. Для меня это крайне важно. Спасибо вам большое, мои дорогие. Завтра я... Нет, я сделаю завтра уведомление. Это будет онлайн. Я всегда онлайн. Я не парюсь записывать мне это все. Значит, смотрите, важная история. Завтра я у Курникова и Баблоян. По-моему, в 11 часов по Киеву. Ну, в общем, посмотрите рекламу. Спасибо вам. Как всегда, я вас люблю и ценю. Спасибо вам за ваш фидбэк. Попью-ка я чаю. Я вот сделал там чай, он стоит. И посмотрю какую-то серию чего-то. Посмотрю серию чего-то. Всего наилучшего, мои дорогие.